Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ты заходишь, и вот эти гиены сидят, все 3-4-летние, такие.
Папа, длинная-длинная попа. И смеется над этим. И это переходит всякие границы. Не в моем доме.
Все-все-все будут есть большую-пребольшую какашку.
И еще, конечно же, пердеж – это хит.
Лишний повод порадоваться, что у детей нет избирательного права.
И я прямо сижу с ними и говорю, это смешно, потому что если ты не дашь координаты, их ему дадут. Подъезд.
Это наша стена. Это наша стена. Это наша стена. Это наша стена.
Всем привет! Это ваш любимый подкаст о родительстве «Наша смена». С вами его ведущие Аня Салова и
Олег Коронный. Всем привет!
И сегодня
привет.
Мы наконец-то... Сейчас мы вас представим, подождите. Мы разговариваем о детском юморе, и у нас супер гости.
Кирилл Сетлов, один из первых стендап-комиков
это я,
России, сценарист. И Ира Сетлова, это, соответственно, партнер Кирилла, партнерка, доктор.
Привет.
Да, мы пригласили ребят не просто потому, что они веселые, а потому, что они еще и родители. Ребята, расскажите, пожалуйста, про своих детей.
У нас, кажется, их двое, да? 7-9 лет. Старший мальчик Платон учится в 3-м классе. Младшая девочка Агата учится в 1-м.
Класс, ты пошел по фактам. Да. Я с эмоциональной стороны подойду. Мы первые среди наших друзей, у кого вообще появились дети. Мы ничего про них не знали. И для нас это было супер погружение в себя, в то, насколько мы можем быть
себя
добрыми, ранивыми. Да, некоторое одиночество, я тоже это добавлю.
Да, в целом родительство принесло очень много стрессов, но сняло один из основных страхов, который есть у каждого человека. Мы абсолютно спокойны за то, что нам принесут стакан воды. И если один не справится, то второй точно донесет.
10 минут назад Кирилл сам себе наливал стакан воды.
Кстати. Но они пока учатся, они пока в школе.
Ира, у меня вопрос к тебе. Как тебе вообще живется, не будучи комикессой, вот в окружении профессионального комика и двух таких веселеньких детей?
Я профессиональный слушатель юмора. Мы очень-очень-очень давно с Кириллом, и я знакома с ним еще до того, как вообще был какой-то стендап в России. То есть я видела какие-то самые первые вечеринки, и пока у нас не было детей, я очень много на них ходила и видела самый разный юмор, экспериментальный, грубый, более-менее интеллигентный. Не знаю, мне кажется, я супер-супер люблю посмеяться. И это такой инструмент, который в сложный момент поддерживает нас.
Ну и раскромничает она на самом деле.
Ну, я профессионально умею шутить только на Кирилла и на своих детей, потому что у нас количество связей сформировалось.
Иногда даже едко.
Этот выпуск мы подготовили при поддержке нашего любимого сервиса «Ясно». «Ясно» для тех, кто не помнит. Это самый первый и самый крупный в России сервис онлайн-психотерапии. За время своего существования сервис провел уже почти 3 миллиона сессий, и на нем работает 4 тысячи специалистов, среди которых уж точно вы найдете своего.
А как же мне попасть на консультацию к одному из этих 4 тысяч специалистов? Как выбрать, что делать? Подскажите, пожалуйста, конкретней.
Все просто. Переходи по ссылке в описании или просто набирай в поисковике «Ясно». При регистрации на сервис введи, пожалуйста, промокод «Смена» латиницей. И дальше начинается самое интересное. Нужно заполнить анкету, заполнить свои пожелания, свои боли, которых много. Я там периодически обновляю. То у меня депрессия, то у меня выгорание, то у меня проблемы с родителями, то с партнёром.
Получается, на сайте сервиса «Ясно» удобный чек-лист?
Получается, что так. Заполняешь этот чек-лист и получаешь подборку специалистов, которые работают с твоими проблемами. И видишь, какие у них доступны окна. И можно забукировать ближайший сеанс и на него радостно побежать в режиме онлайн, что очень удобно сделать из любой точки мира.
Кстати, отметил бы, что, наверное, слово «проблема» не самое правильное. Наверное, вы отмечаете какие-то вещи, которые вас беспокоят, которые вас тревожат, какие-то ваши особенности. Да, а дальше переходите по ссылке, используйте промокод «смена» S как доллар,
латиницей,
S как доллар и латиницей, а потом возвращайтесь и дальше слушайте наш подкаст о детском юморе.
Точно, это отличная идея.
Моим детям сейчас меньше 2 лет, и их сейчас больше всего веселят прятки, исчезновение предметов, смешные звуки, смешные рожи, щекотка. Поэтому сегодняшний выпуск будет таким предуведомлением, таким тизером к моему будущему. Поэтому спрошу, что веселит ваших чуть более взрослых детей. Ань, расскажи, пожалуйста, про Киру.
Смотрю на Киру, мою дочку, которой 3,5 года. Ребята, для вас информация. И, во-первых, мы с ней как будто бы внешне похожи, и по характеру мы с ней похожи. И я вот, когда на нее смотрю, я думаю, блин, я точно так же, наверное, над этим хихикала, как она. Она сейчас в возрасте, когда непривычное — это весело. Если вот что-то необычное. Кто-то там надел что-то наизнанку, шиворот на выворот, разные ботинки. Она с этого просто разрывается в клочья и очень довольная ходит. И еще, конечно же, пердёж — это хит. Наверное, меня тоже это веселило, но сейчас я на нее смотрю и так, типа, не прям смешно, Кир, не настолько, как ты вот хихикаешь. Она очень какашки, и я вот понимаю, что в саду это прям самый главный топик сейчас. Ходит в немецкоговорящее вот учреждение, и уже немецкий стал у нее социально первым языком за буквально 1,5 года, как она ходит. И какавурст — это как бы сосиска какашки, очень созвучно с карри-вурст. Это известное всем блюдо, значит, сосиска с карри. И вот они всем садом безумно гордятся вот этой вот шуткой коллективной их, и ты заходишь, и вот эти гиены сидят, все 3-4-летние, такие какавурст. Вот их веселит.
Меня
веселит то, что их это веселит. Сама шутка, конечно, не очень.
Вин, ну, кстати, Ань, вот ты сказала довольно интересную вещь, которая меня немножко удивила. Ты рассказала о том, что детей как будто бы веселит, когда взрослые ведут себя необычно или когда происходит что-то необычное, там, одежда шиворот на выворот и так далее. Это довольно странно, потому что обычно о детях думают так. Они еще свежие, они еще новые, они еще пороха не нюхали, они обладают свежим взглядом на жизнь. И мне как раз кажется, что вообще в целом юмор построен наоборот, на каком-то уже таком старческом взгляде на жизнь. То, что ты как бы привык, что всегда вот так вот, вот всяк вот. И когда наоборот, у тебя это веселит. А в детстве как будто бы это не очень хорошо работает. Поэтому меня удивило, что оказывается, это веселит детей.
Не, на самом деле дети суперконсерваторы. Дети ультраконсерваторы. Они очень хотят узнать, какая норма. Но как только они понимают какой-то паттерн или норму, они будут все отстаивать ее. То есть им очень важно понять какое-то первичное правило, а когда они его поняли, все. То есть, например, как только ты донес им, что есть концепция завтрака, и на завтрак мы едим, например, не знаю, овсяную кашу, все. Вы так живете всегда теперь. Теперь ты можешь не пробовать там добавить банан, или там сегодня обойтись без завтрака, дать печенье, еще нет.
Да, или такое простое в лоб, что ботинки носят на ноге, и если ты ботинок надел на голову, все, ты будешь в топе у них по юмору, это будет очень смешно, попробуй.
Блин, вообще вот эта мысль о том, что дети консерваторы, это прикольно. Лишний повод порадоваться, что у детей нет избирательного права.
Так а откуда берутся вот эти подростки, которые топят за Советский Союз, вы думали? На самом деле 2 открытия. Связано с тем, что у меня есть какая-то профессиональная деформация, я смотрю за тем, как работает комедия, работает контент. Вот 2 открытия касательно детей. Первое, что они суперконсерваторы в плане тем. А второе, что дети супервосприимчивы к таймингу комедии. Когда звучит шутка, текстовая, например, у тебя есть определенный ритм, и в конце шутки ритм меняются. То есть характерное изменение ритма для конца шутки, например. Вот там происходило то-то-то, и мне вот подошел человек и сказал, наденьте штаны, и тогда я вышел из автобуса. Вот эта интонация, это характерная интонация для конца шутки. И вы сейчас не безумно смеетесь, потому что вы взрослые, вы слушали текст. А дети, оказывается, очень хорошо слышат этот тайминг. И это было очень характерно несколько лет назад, когда стендап на русском был не супер развит. И вот в стендапе это выраженная штука. И на самом деле взрослые, которые там всю жизнь слушают стендап, там, не знаю, в Америке или там в Германии, они даже с тайминга смеются. Там это выраженная вещь. А у нас очень долгое время не было контента с выраженным таймингом. И поэтому ты выступал перед взрослыми, они могут на тайминг не реагировать. Но я как-то раз выступал на открытой сцене в парке, и там бегали дети. И вдруг дети подошли к сцене, и они начали ржать вот четко в конце шуток. Они не понимали, о чем идет речь, но они понимали вот эту интонационную точку. То есть это какая-то безусловная, чуть ли не животная вещь, которая вот у детей ярко выражена. Они видят вот несоответствие, что ты говорил размеренно, а потом типа сказал так «та-та-та-та-та». И они вот от этого, наверное, смеются. Но вот это второе было наблюдение про то, что дети отличные зрители стендапа, даже в два.
Но мне кажется, они эту интонацию, они еще и хорошо воспроизводят. То есть бывает такое, что ребенок тебе торопится рассказать шутку и все скомкивает в один пакет. Но если он подготовился к этому и делает это хорошо, у нас была старая-старая семейная шутка, когда сын, мне кажется, ему было 3 или 4 года.
Да-да-да, малыш говорит и перечисляет всю семью. И вы очень радуетесь все, потому что вас
перечисляют. Всех бабушек, всех дедушек, всех питомцев,
всех
дядь,
теть.
Всех, кого он вспомнил на тот момент, это была длинная цепочка, и он медленно, размеренно перечислял всех-всех-всех родственников. Очень медленно, очень долго. Говорил мама, мама, папа, Ася, все-все-все будут есть большую-пребольшую какашку. И он ускорялся в этот момент. И то, как это рвало каждого члена этой цепочки, то есть эта шутка была отработана им на большом семействе, вот настолько, что она вошла в какой-то
откатал
наш семейный
материал.
Слова.
Вот интересно, почему какашки, конечно, так смешно. Я уверена, в этому есть какое-то объяснение психологов.
Потому что это объективно смешно. Я, на самом деле, в невероятном гневе от того, что ты сказала, что это шутки первого уровня, и так от них отбрыкалась. Это объективно базовый юмор. Это самое смешное, что есть. И я думаю, что воспитательно самое правильное, что ты можешь сделать, это ну, дать ребенку вот над этим насмеяться вдоволь. Это будет все еще смешно и во взрослом возрасте. Просто это не надо точно никак блокировать. Но у нас до сих пор много шуток и про попы, и про каки, и про все. Раннинг гэг был, мы говорили с детьми комплименты, не знаю, у тебя там ушки красивые, у тебя там ручки красивые, у тебя там вот это хорошо, это. И в какой-то момент они говорят, кто-то из них сказал, что у папы длинная-длинная попа. И просто это словосчитание «длинная попа», оно стало раннинг гэгом, да, и периодически вылезает, и они говорят, у папы длинная попа, а я очень долго как бы ругаюсь и возмущаюсь, что нет, она вовсе не длинная, посмотрите, она совсем короткая.
А что касается стороннего контента, Кирилл, Ира, расскажите, пожалуйста, что ваши дети, например, смотрят?
Ну, мы же в эпохе коротких и вертикальных видео, и, наверное, мы старались как-то очень придирчиво отбирать контент для детей, там, чтобы они не сидели, не смотрели сами. Нужно. Я всегда очень придирчиво. Я про там видеоконтент. Я все время выбирал какие-то мультфильмы, размультфильмы, которые там, чтобы они нам нравились, и чтобы они были какие-то вот хорошенькие.
И про суперкрылья, конечно же, да?
Гиперактивные. Но суперкрылья я не выбирал, это бабушки и дедушки показали. Это данность, с которой приходится жить. Мы смотрели «Бена и Холли», например, это был наш главный мультфильм. И он смешной, там же много, там много смешного. А, в плане вот шуток, которые не надо, мы не стали смотреть много «Свинку Пеппу», потому что «Свинка Пеппа» часто говорит, что папа глупый и смеется над этим. И это переходит всякие границы. Не в моем доме.
Да, они все постоянно папу там булят. Хотя в целом добрый мультик.
Ну да, и там вроде это забавно, и вроде как бы там папа — это большой папа. Ну не знаю, вот мне казалось, что что-то не то с этим. Может, какие-то мои травмы. Но, в общем, выбирали все время контент и точно старались обойти вот этот короткий, разные короткие форматы. Но anyway, все равно мы-то сами их смотрим, и у детей было хитовое видео, от которого они очень смеялись. Там какая-то была нарезка под какую-то вот прям типичная популярная Инстаграм-рил.
Овцы скачут, то есть овцы просто, скачут,
ну, типа,
по
овцы
полянке.
Скачут, и у них по инерции шерсть трясется. И там овцы едут на машине, у них вот так вот шерсть как бы на попе смешно трясется. Овцы скачут, у них шерсть трясется. Они типа посмотрели его там 100 раз подряд, принесли мне, и я такой, моя стена для контента дала. Типа трещина, враг в замке.
Это видео теперь есть еще у наших друзей. Их дети тоже смотрят этих овец.
Ну, сложно, сложно, честно, сложно воевать с сатаной. Князь лжи найдет лазейку.
А вы пытаетесь что-то показывать детям, то, что вам самим прям очень нравится, уже как бы вам взрослым? Все-таки 9 и 7 лет довольно взрослые люди, как будто бы можно там показать им какую-нибудь передачу или фильм, который вам нравится. Занимаетесь таким душниловым или не советуете?
Мне кажется, вообще это классная история, показывать то, что нравится, вне зависимости от того, что это. То есть мне было классно, я брала детей к себе на работу, они там, не знаю, в томографе катались на этом столе движущемся.
В смысле, у них не было никаких скрытых болезней, это не был способ их выявить.
Мы поняли.
Выключен томограф был, только стол двигался. Да, мне кажется, Кирилл вообще вся супергеройская история. Она зашла, и он смотрит с сыном, и они обсуждают вселенная «Звездных войн». То есть наш сын посмотрел, мне кажется, все фильмы всех частей. Он посмотрел на Ютубе какой-то ролик. Кирилл тоже его подтолкнул посмотреть на альтернативные трактовки этой истории.
Это качественный контент. Я не оправдываюсь. Это качественно.
И то, что они видят это вместе, то, что они обсуждают это вместе, мне кажется, это totally recommended.
Мы недавно смотрели «Кунг-фу панду», и там появляются какие-то смешные моменты, и я прямо сижу с ними и говорю, это смешно, потому что, вот даже без вопросов, просто говорю, вот это меня повеселило, потому что, просто чтобы они все понимали. Но это опять производная часть того, что ты все им поясняешь, все просто поясняешь.
Со стороны
у самых маленьких, когда они были крошками, это называлось режим радио. Вот как, когда, это в каком возрасте, типа года, да, меньше.
Да.
Там есть период, когда надо просто все время говорить что-то, и тогда они успокаиваются. Вот даже во взрослом возрасте иногда надо его включать, чтобы просто комментировать мир. Я дам мотивацию, которая меня мотивирует в эти моменты. Им надо дать свои координаты, чтобы вы понимали друг друга в будущем. Потому что если ты не дашь координаты, их ему дадут в подъезде.
Точно, точно, на улице.
Я не так, наверное... С видеоисторией связано, но какие-то вещи, которые мне интересны, конечно, мы стараемся делать вместе с детьми. Типа классическая музыка, классическая живопись. И это все супер работает. То есть не надо иметь огромных ожиданий, но хотя бы попробовать, конечно, я очень рекомендую.
А, я вспомнил обратную ситуацию. Вот сегодня была ситуация, когда мне дочка сказала, что это не смешно. Я ей показал какое-то видео, где человек подзывает теленка, и там двухмесячный теленок, милейший, подходит, и ему дают соску, и он как бы ест молоко из соски. Ну, просто вот такое видео. И она посмотрела, умилилась, и я говорю, смешно? И она такая, нет, не очень. Вот, потому что я использую слово «смешно», чтобы обозначить в целом все хорошее, что угодно, типа, ну, норм, норм же. А она имела в виду, что типа очень мило, но не смешно. Нет, очень предметно. На меня осадило то, что мне дочка сказала, нет, не очень. У меня ощущение, что в целом у детей сейчас намного меньше какого-то видеоконтента, потому что, вспоминая свое детство, как будто бы у меня все время был телевизор включен. Просто он все время фоном работал, и я не понимаю, как можно было там к 9 годам, вот сколько я всего посмотреть. Я пытаюсь какие-то лучшие штуки, которые мне нравятся, или мне хочется, чтобы я мог это обсуждать с детьми, им это дать. В том числе, чтобы они шутки понимали, чтобы они понимали там отсылки какие-то. И я просто не успеваю. Я просто такой, господи, мы посмотрели всю киновселенную Марвел, так хорошо. Так, теперь 10 фильмов «Звездных войн», так, теперь... О, боже, там еще «Войны клонов». Надо их смотреть или дальше мы что-то «Чужих» будем смотреть? Нет, вроде «Чужих» рано. Боже, что же, как же успеть-то все? «Властелин колец» надо. Ух. А с комедиями непонятно. С комедиями... Вообще, многие фильмы, которые, чтобы их ввести в культурный контекст, я вот вспоминаю, что я смотрел в этом возрасте, и я такой, я не могу это включить. Я не могу своим детям в 9 лет включить фильмы, которые мы смотрели просто по телеку, типа какой-нибудь «Терминатор» или какой-нибудь «Робокоп». Прям там головы отрывают людям. Просто какой-то был другой уровень того, что как будто можно детям показывать.
А вот у меня как раз вопрос. Вы как будто, не как будто, а совершенно точно более опытные родители, и дети у вас старше. И мне хотелось узнать, как было устроено ваше взаимоотношение с ними через юмор. Я уверена, что вам хотелось их рассмешить, да? И как вы вот подбирали вот эти ключики к тому, чтобы их рассмешить?
Мне даже сложно ответить на этот вопрос, потому что это реально очень естественно. То есть начиная от того, когда ты смешишь совсем малыша, делая гримасы, какие-то лица, исчезновение предметов. Мы пели с ними какие-то совсем простые детские песни, где я меняла слова или, например, играла им мелодию «Щенячьего патруля», заменяя слово «щенячий» на «цыплячий», «поросячий». И вот как бы это их тоже веселило.
Но... «Шесть свинят, дружно в ряд, летит патруль свинячий».
У нас то же самое, да.
Я думаю, что у нас это еще естественная история. Я просто поглядел на Иру, потому что я не знаю, как ответить, потому что это то, как я вообще существую. Это то, на чем построена моя социализация. Я комедией занимаюсь не от того, что я что-то выбирала, потому что, ну, вот органически так вышло. Я так с людьми общаюсь, это стало моей профессией. Мы так общаемся в семье, и мы также общаемся с детьми. Некоторые шутки возникают от того, что ты хочешь их развеселить. Например, я им рассказывал на ночь какие-то сказки придуманные, и это превратилось в формат, который называется «Короткие, но очень глупые сказки». Короткие, но зато очень глупые сказки. И это, конечно, все про попы и каки. Самая хитовая сказка про волка. Жил-был в лесу волк, и у него кончилась вся еда, и зверей никаких вокруг не было. Но ему очень хотелось есть. И тогда он съел свою попу.
Ага.
Все. Это сказка про волка, который съел попу. То есть дети говорят: папа, расскажи перед сном сказку про волка, который съел попу. Иногда ты хочешь их разъяснить. Иногда ты, ну, как и в жизни, у тебя появляются какие-то смешные штуки. Не из-за того, что ты хочешь их разъяснить, а из-за того, что ты токсичишь. Например.
Так.
У нас был мультик детский.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Суперкрылья.
Суперкрылья, да, суперкрылья. Это такой мультик про таких самолетов-трансформеров маленьких. И там песня, где перечисляются все герои, там Джет и Дизи, Рони и Джером. И мы просто развлекались тем, что мы переделывали их имена, там мы добавляли им там суффикс «к», чтобы они были «Джетка» и «Диско», «Роньки» и «Джеромка», и там переставляли их как-то все такое. И ребенок иногда был в настроении, когда ему это очень не нравилось. И ты поешь все правильно, но меняешь чуть-чуть последнее слово. И, ну, как бы, и он слушает, ему нравится, и потом после, в конце он такой: «А, нет, все неправильно». Детский мозг устроен так, что они считывают вот эти все паттерны, и они это воспроизводят. Вот сегодня сажал Иру с дочкой на машину, и там нужно было запомнить, какой номер ее там в приложении. И я им диктую, говорю, что там номер 1999, и дочка на меня смотрит и говорит: 1-9-9-10? Ну, я делаю вид, что я очень, типа, недоволен. Она такая: 1-9-9-9? Я такой: да. Она такая: 1. Ну, типа, она тоже делает вот эту дрянную штуку, когда, да-да-да, слом ожидания, когда ты, типа, все сделал корректно, но потом, смотря в глаза, сломал, все сделал не так.
Есть еще одно наблюдение касаемо детей. Они находятся сейчас в немецкоязычной среде очень много. И в тот момент, когда им не хватало языка, очень сильно подключалась физическая комедия. Мы заметили, что наша дочка в садике, она громче смеется, она вообще больше двигает своим телом, с большей амплитудой.
Экспрессивнее.
Гораздо экспрессивнее. Это не совсем тот паттерн, который мы видели в Москве. Она была таким более тихим цветочком. Здесь просто из-за нехватки языка добавилась физическая комедия.
Агата, ей тогда было сколько? 5, 6. Она стала шутить через какую-то мимику, через громкие звуки, через какие-то такие вещи. Это в том числе про то, что они знают про то, что шутки — это что-то, и что их можно использовать вообще в коммуникации, и через них можно сглаживать, через них можно вот как-то строить общение, и это вещь какая-то надязыковая в том числе.
А у них есть какой-то социальный капитал в связи с этим? Пользуются ли они этим? Становятся ли как-то популярнее в связи с тем, что они шутники, назовем их так?
Сейчас сложно сказать. Они иммигрантские дети, которые учат язык.
Мне кажется, это не то, что стали они популярнее. Они отталкивались от какого-то, ну, совсем
дна.
Нуля. Это помогло интеграции. То есть... Агата в какой-то момент была очень активной и очень громко смеющейся ребенком. То есть она не боялась создавать шутки вокруг себя и какие-то, не знаю, она хорошо рисует, и она рисовала какие-то абстрактные рисунки, которые веселили других детей. И это, мне кажется, помогло просто найти кого-то, просто соединиться с кем-то. Это просто помогло стать ближе. То есть это заменило недостаток языка.
Здорово, что она нашла инструмент для себя, и здорово, что она этим пользуется как инструментом. А вы заметили, чтобы с другими взрослыми они как-то вот через шутку взаимодействуют? Вы замечали такое?
Я думаю, как с любой аудиторией, они, ну, бесполезно рассказывать шутки и шутить с теми, кто их не понимает. То есть у нас с ними есть какая-то там рутина общения, и они знают, что нам там не то, что можно, а ну, просто мы поймем, что это шутка. Взрослые, мне кажется, часто думают, что ребенок глупость сказал. Просто что ребенок типа ошибся или еще что-то. Я вот не могу привести пример, но мне кажется, я видел что-то такое, что они что-то вкидывали, а взрослые такие, да-да-да, типа, молодец. Как-то так реагировали. И я понимаю, ну, реально, что ребенок имел в виду, что он там осознанно пытался пошутить, что... Вот я понимаю, что у него в голове происходит такое, ну да. Понятно, вам шутки не рассказывать. Окей, я понял.
Я хотел спросить, вообще все-таки с какого возраста, по наблюдениям, дети уже начинают понимать, как работает юмор, а не только там гримасы и исчезновение предметов?
Ну, во-первых, исчезновение предметов — это тот еще юмор. Типа ничем не хуже, просто без языка. Но я думаю, что лингвистический юмор возникает, когда у тебя ребенок начинает языком владеть в достаточной мере. То есть у нас это точно было очень связано с тем, что сын начал хорошо говорить, то есть он стал достаточно уверенно себя чувствовать в языке, в русском, чтобы спорить. И он стал спорить, он стал пытаться использовать какие-то логические конструкции, чтобы отстаивать. То есть ты ему говоришь, сначала помой руки, потом можно там съесть конфету. Он говорит, нет, наоборот, сначала съесть конфету, потом помой руки. Ну, то есть вот эти логические конструкции, которые выглядят как логические конструкции, но на самом деле они ими не являются, как на телевидении, в ток-шоу. Вот он, когда это начал делать, вот там уже там близко появился юмор, потому что в целом там небольшая дистанция, мне кажется.
Кира, по-моему, еще вот в этом возрасте, когда она такая, а если бы у нас была лестница, точнее, если бы у нас был лифт вместо лестницы, нам было бы легче ходить домой. То есть я понимаю, что она уже там типа соображает, вот это вот все понимает, но пока она не шутит.
Я думаю, что здесь еще дело в том, что ну, у тебя растет то, что ты поливаешь и культивируешь. Ну вот у нас это просто там язык внутри семьи, комедия. И дети получают на это подкрепление, и они знают, что это шутка, это что-то. То есть можно было бы никак на это не реагировать, говорить, что это чушь, не знаю, вот как-то игнорировать, тогда бы, наверное, они бы этого и не делали. Или делали, но побочно. А поскольку мы это прям отмечаем и говорим, да, это шутка, это прям смешно. Мы много говорим про то, что смешно, что нет. Они там что-то спрашивают, мы говорим, там вот это смешно. Во, у нас недавно появились разговоры со старшим сыном. Ему сейчас 9 лет, он стал задавать вопросы, а почему это смешно? И это, конечно, очень интересно отвечать, потому что надо рассказать контекст, надо сказать вот это, ну, как бы шутка, это в большинстве случаев это какой-то слом ожиданий, поэтому надо сначала рассказать весь социокультурный контекст явления, сказать, вот в норме вот так и так и так, вот так это делается, так делали деды, прадеды и так далее. А он сделал по-другому героя. Этого никто не ожидал. Он такой, понятно. И там как бы нет смеха. Как бы вот он задал вопрос. Но само то, что этот вопрос появляется, говорит о том, что мы такие, да, мы смехоцентричные ребята.
Вот, и тут у меня вопрос. Я вообще обратила внимание, как ты любую шутку, вообще юмористическое проявление защищаешь и считаешь валидным. Это я читала, психологи говорят, что это очень важно, что и вот если ребенок по любому поводу шутит, никогда не блокируйте это. А вот если мне не смешно, как вот вы реагируете, если вам не смешно? Или вам всегда смешно?
Нам достаточно часто смешно. Мне кажется, если шутка грубая или если она грубая по отношению к кому-то из членов семьи, то есть если какие-то такие вещи, не знаю, нарушаются какие-то границы, то об этом мы говорим. Это обозначает, что такие шутки, они могут ранить. То есть это как драка, да, в которой мы не поощряем, а шутка — это как игра, в которой всем участникам должно быть весело.
Да, не бей людей, бей капитализм. То есть это граница этическая. Она, мне кажется, у меня общая вот из того, как мы с детьми общаемся или из профессиональной деятельности. Ну, вот буквально там мы не шутим там сверху вниз. Мы не обижаем тех, кому сложнее. Мы не шутим так, чтобы было обидно. Если ты пошутил про человека, а человек просит остановиться, ты останавливаешься. Я задумался об этом, я понял, что такие правила есть, но мы как будто бы давно к ним не возвращались, потому что вот мы как-то в них живем и...
Ну да, они не сформулированы как правило номер один, правило номер два. То есть это, не знаю, каждая какая-то шутка, которая может попасть в одну из этих категорий, мы так на нее и отвечаем.
А дети это щупали?
Вот я даже не могу вспомнить. То есть это настолько естественно, граница, которая есть у тебя, и границы, которые мы пытаемся транслировать детям.
Они точно, потому что они сиблинги, а сиблинги — сволочи всегда друг по отношению к другу. Поэтому если у вас по одному ребенку, да?
У меня два ребенка.
Два? Просто там они маленькие.
Но они одного возраста, да.
О.
Они одного пола?
Да, да. Ну, пока что. Дальше уж они пускай сами решают.
Я хочу включить здесь песню «Welcome to the jungle», чтобы она звучала и танцевать. Ну, сиблинги беспощадны. У них идет просто борьба за выживание. И это, конечно, работает, ну, и в плане того, что они там дерутся, и в плане, ну, поскольку у нас есть вот это поле юмора, и в этом плане тоже. И они просто начинают там какую-нибудь остроумную гадость говорить друг про друга и... Ну, ты просто, да, просто это пресекаешь, говоришь, нет, нельзя. Мы так не делаем. Человек попросил тебя остановиться, все.
Да, мне кажется, это история, с которой мы сейчас в том числе сталкиваемся, когда один из детей пытается пошутить про другого, делая обидно другому, но не конкретно про него, а про какого-то другого человека, но очень похожего. То есть это не про Агату, а про какую-то другую Агату. Как будто он пытается реабилитировать себя, но при этом ущемить ее. И вот эти бесконечные разговоры о том, где находится справедливость, где почему так не надо, почему, когда тебя просят остановиться, надо остановиться, даже если ты шутишь про какого-то другого человека. Ну, мы не нашли идеального решения. Это просто бесконечная репетативная вещь, через которую мы проходим. Ну, вот пока есть силы, нам кажется, это очень важно.
Пока у нас есть силы.
Ну, пока есть силы. Слушай, в родительстве бывает, когда у тебя...
Я чувствую себя догорающим огарком просто.
Ты понимаешь, что тебе предстоит этот разговор, и ты такой, блин, ну где найти силы? Потому что ты уже миллион раз это одно и то же проговаривал. Ну вот, это какая-то инвестиция в гармоничные отношения в семье.
Есть такое, что Платону уже смешно, а Агате еще непонятно и не смешно. Или наоборот, ей еще смешно, а ему уже не смешно.
Мне кажется, что это штука сиблингов, что все выравнивается. Вот когда они у нас почти погодки, типа вот у них небольшая разница, у тебя как бы старший чуть-чуть заземляется, а младший, наоборот, чуть-чуть тянется к старшему. То есть они... у них, конечно, разные интересы, но в целом, ну, они очень сильно в одном пространстве находятся.
Судя по тому, как вы рассказываете, я, если честно, испытала такую небольшую тревогу. Это классическая моя эмоция в этом подкасте из-за всего. Потому что я вижу какой-то сильный инструмент, да, юмор и шутка, и здорово, когда дети ею владеют. И в связи с этим захотелось, конечно, у ребенка отрастить такую способность. А что делать, если в семье, ну вот нету практики вот так друг с другом постоянно шутить? Обречен ли в этот момент ребенок?
Мне кажется, что в этом вопросе... Есть еще один момент. Это не только как бы донор шутки, но и акцептор шутки, то есть тот, кто смеется. И вот это чувство, что ты можешь легко смеяться, можешь смеяться громко, не ограничивая себя, да, никто тебе не скажет, девочки так не смеются, или ну что ж ты так. Дети иногда очень экспрессивно, вот как будто ярче, чем требовалось, реагируют. И мне кажется, поддержание вот этого чувства, что ты можешь легко рассмеяться, оно очень помогает. И оно сплочает в этом. Ну, это и происходит на стендапах, когда люди громко, заливисто, по дельфиньи смеются.
Я думаю, что юмор — это прекрасно, но это не единственный такой бонусный арсенал в плане общения, социализации, там, какого-то выстраивания отношений. И, ну вот, так получилось, что у нас вот есть эта история. А у тебя какая-то другая история. Я думаю, тут скорее стоит думать не о том, получит ли мой ребенок юмор как инструмент или не получит, могу ли я передать ему там больше, чем у меня есть, а история про то, чтобы в полноту своих инструментов передать. Ну, а чтобы это произошло, нужно просто открытое, искреннее общение. У нас юмор вырос из того, что мы старались не ограничивать общение какими-то придуманными там рамками. То есть мы можем поговорить про все, что угодно. Мы стараемся честно сказать своих... Мы стараемся быть вообще по жизни хорошими людьми и стараемся честно говорить о своих эмоциях. Юмор — это часть этого как бы спектра. Но в целом, ну вот там мы этим владеем, мы этим пользуемся, вот мы это передали. Я думаю, что у тебя, во-первых, я не буду зарекаться, есть у тебя там юмор, много его или мало, ты прекрасно шутишь и смеешься самое. Как бы не надо думать, что если ты на сцене не выступаешь, у тебя этого нет. Есть какие-то свои инструменты, и просто будь честна с ребенком, будь открыта, и ребенок, у него эта программа всосать все, что ты можешь дать. Все, начиная с молока и заканчивая какими-то фразочками и словечками.
Блин, это звучит как отличная точка. Лучше не скажешь просто.
Мне нравится, что в конце каждого выпуска мы приходим к мнению, что нужно побольше общаться с детьми, но при этом уговариваем слушателей слушать нас вместо того, чтобы общаться с детьми. Ну ладно. Слушайте нас, пока дети спят. Вот так вот.
Да. Очень классный разговор. Спасибо вам большое.
Ребята, спасибо вам.
Спасибо вам. Спасибо большое. Желаем вам как можно больше смеяться вместе со своими детьми. Желаем вам больше смеха, такого веселого, когда ты хочешь еще раз вот это же, а не такого истерического, когда ты хочешь, чтобы просто все прекратилось.
Не знаю, какой сейчас пример смеха я изобразил.
Смех понимания такой, да, бывало и то в нашей жизни.
Блин, спасибо большое, очень кайфовый разговор, много классной инфы.
Вы думали, что это развлекательный выпуск, а на самом деле нет. Мы не можем вас не поднапрячь и не оставить без домашнего задания. Приготовили вам список литературы от нашего дружественного издательского дома «Поляндрия». Это издательство современной детской литературы, для тех, кто не знает или забыл. И Саша Тимохина, сотрудница издательства и ведущая подкаста про детские книги «Радио Поляндрия», сделала для нас подборку смешных детских книг.
Привет, это Саша из Поляндрии. Считается, что для того, чтобы наладить крепкую связь, нужно вместе испытать сильные эмоции – страх, печаль или радость. Смех, мне кажется, как раз помогает наладить связь родителей и ребенка гораздо больше, чем другие эмоции, и расширяет картину мира юного читателя или слушателя. Расскажу вам о нескольких книгах издательства «Поляндрия», которые могут вам в этом помочь. Для самых юных еще не читателей, но слушателей – советую посмотреть книгу Лео Тиммерса «Где же дракон?». Это история про трех потешных рыцарей, которые отправляются искать дракона, но все время ошибаются. Идут не туда, падают и набивают шишки. В книге немного текста, больше упор на иллюстрации и на вау-эффект. На каждом втором развороте рыцари уверены, что они нашли дракона, но перелистнув страницу, мы видим, что дракон не то, чем он казался. И так Лео Тиммерс проделывает с нами несколько раз. Юные читатели от 2 лет не теряют интерес к этой истории даже после 10-го прочтения. А у моего папы это вообще самая любимая книжка. Для читателей постарше советую книгу Кристин Бижель и Элиз Мансо «Эйфелева башня атакует». Книга вышла в серии П-арт, в которую входят истории, вдохновленные картинами. И это написано по картине Роберта Делане «Эйфелева башня». Главный герой Ангус живет в Париже вместе с болтливой золотой рыбкой и очень пушистым рыжим котом. Из-за его окна всегда видна Эйфелева башня, и главный герой ею одержим. В этой истории очень классная динамика между персонажами. Кот – настоящий трикстер, и его ироничные диалоги с хозяином точно рассмешат и чтеца, и слушателя. Немного более текстовые истории – это две части – «Пенни Ореховое сердце» авторства Кристал Сноу. Первая часть «Пенни Ореховое сердце» и «Ужасный торт пропадит и пропадом» знакомит нас с миром фей и главной героиней Пенни. У феечки появляется новый сосед, противный мальчишка по имени Маркус Морская Звезда, и Пенни вместе с подружками решают от него избавиться и приготовить ему «Ужасный торт пропадит и пропадом». Рецепт сложный, ингредиенты редкие. Например, нужно раздобыть смех Маркуса, а как это сделать? В общем, история о противостоянии мальчишек и девчонок – очень понятная и близкая история для всех, кто, например, ходит в детский сад. Почему же она в этой подборке? Потому что в ней как раз юмор на 5-6 лет. Однажды в лавочку Поляндрии пришел папа купить продолжение истории «Пенни Ореховое сердце» и «Проклятие монстрянки», и, протягивая мне книгу, заговорщицки сказал: «А вы знаете, что в этой истории феи пукают?» Так что и не только на 5-6 лет эта книга подойдет. Еще на этот возраст и чуть старше книга Натальи Писачинской «Амалия Коко-Денель в погоне за временем». Это сборник небольших историй про курицу-джазовую певицу, которая все время опаздывает. И из-за этого, конечно, попадает в разные смешные ситуации. Отличительные черты этой истории – большое количество разных зверей, нарисованных Алисой Юфой, и шутки, построенные на словообразовании. Не книга, а настоящая колыбель мемов и каламбуров. Последняя книга на сегодня уже для читателей от 9 лет. И выйдет она только в мае, но мне уже удалось ее прочитать и не терпится советовать ее всем. Это первая книга серии «Мое босоногое племя» Стефана Николе «Прощай, бетон». Главная героиня книги – почти 12-летняя девочка Селена, чей папа случайно сжег квартиру, пока готовил блинчики фламбе, и теперь вся ее семья переезжает за город, полностью меняя привычный порядок вещей. Так как история рассказана от первого лица, очень легко представить себя на месте Селены, а она девочка юморная, относящаяся к происходящему довольно иронично. Начинает она рассказ о дне пожара, переняв высокий стиль повествования Робинзона Круза, которого она, видимо, недавно прочла. Комичная семейка, непривычные условия и сосед-пенсионер, который готовит революцию с помощью баклажанов. Это, конечно, уже удовольствие для самостоятельного чтения.
Если этого вам показалось мало, то в нашем телеграм-канале вы можете послушать подборку книг от наших сегодняшних гостей Кирилла и Иры. Там довольно много прикольных книг, они не пересекаются с подборкой Поляндрии. Единственный вопрос, а как найти наш телеграм-канал, Аня?
Боялась, что ты не спросишь. Нужно в поисковике телеграма набрать латиницей «Это наша смена», переходить туда. И там мы закрепим специальное эксклюзивное аудио для подписчиков нашего телеграм-канала.
А кроме этого, на нас еще можно подписаться в Инстаграме, но мы не будем объяснять, как вам это сделать, чтобы вам было чуть-чуть интереснее.
Своими подписками вы нас очень поддержите, а еще вы нас поддержите лайками, и еще вы нас поддержите, если вы расскажете кому-то про наш подкаст. Тогда нас будут слушать вообще все на свете, потому что почти все уже слушают, надо всех вобрать.
Подписывайтесь не только на нашу смену, но и на студию «Толк». 9 апреля выйдет новый необычный подкаст «Сироп-убийца». Это документальное расследование про массовое отравление детей сиропом от кашля в Узбекистане и Индии. Это о том, как история и глобальное неравенство предопределяют жизнь обычного человека и могут привести к трагедии. Расследование провел журналист Кирилл Букетов. Он поговорил с семьями пострадавших, с врачами, с журналистами, чтобы разобраться, как именно смертельный препарат оказался в аптеках и кто несет ответственность за смерти детей. Историю озвучил известный писатель Алексей Полярин. Не пропустите релиз, подкаст можно будет послушать эксклюзивно в книжном сервисе «Строки». Пока!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.